Доброго дня, дорогие друзья! С вами программа «Есть что сказать» в рамках марафона «От Сергия до Покрова». Мы беседуем с иеромонахом Макарием Маркишем. Про деньги беседуем, про пожертвования и про просьбы подать Христа ради. Отец Макарий, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, друзья.
Батюшка, ну вот с такими табличками мы стоим регулярно.
Правильно
вот,
делаете.
Ну, это, знаете, это периодически бывает просто неловко, и коллеги мои иногда говорят, слушай, ну сколько можно, мы, наверное, надоели уже зрителям.
А вот коллеги
вот с этой
сказали,
своей
друзья,
просьбой.
Что-то вы не туда вашу энергию направляете. Есть, был он, умер уже известный, очень известный священник, протоиерей Александр Шмеман. Ну, достаточно так критически настроен ко многим сторонам церковной жизни. Но вот, учтите и посмотрите его книгу «Евхаристия. Таинство Царствия». Он пишет, как важно собирать пожертвования над личными деньгами и не просто собирать, а в тот самый момент, когда происходит великий вход. Потому что великий вход на литургии есть принесение пожертвования верующими в алтарь. Вот этот вот момент, это передача того, что верующие имеют, хлеб и вино для совершения таинства, передача в алтарь. Вот в этот момент как раз надо собирать наличными деньгами пожертвования.
Да ладно. Это вот когда вот эти вот бабушки с подносами
бабушки,
идут,
дедушки,
все брякает, а в это время там такое происходит, а ты в это время роешься в кошельке.
Ну, может быть, надо рыться заранее, вынуть крупные ассигнации, чтобы не брякать. Вот, не знаю, почитайте, откройте «Таинство Царства». Это совершенно правильная мысль. Мне, для меня важно, что пишет отец Александр Шмеман, я говорю, который ну, так, во многом очень критичен и даже радикален по отношению к церковным обычаям. А здесь он напоминает, что приношение – это есть просфора, и что церковь – это наше единство, единство духовное, единство телесное. Поскольку мы с вами не печем хлеб, некоторые пекут, но качество просфоров не приносит. Виноград точно не давит на широте Екатеринбурга. Вот, вино не изготовляют, но все мы трудимся, кто получает зарплату, кто дивиденды, кто пенсию, кто что, кто продает там автомобили или подводные лодки, неважно. И с этих доходов, естественно, мы жертвуем часть нашего благосостояния, мы жертвуем церкви. И в более широком смысле благотворительным организациям, полезным организациям, таким как «Канал Союз». Это нормально. Вы понимаете, дорогие зрители, наше какое-то дикое пещерное отношение к материальным средствам – это печальное наследие большевистской эпохи. Эпохи лицемерия, эпохи обмана, эпохи двоемыслия в переводе с английского Орвелла книги. Значит, наши средства заработаны – это часть нашего благополучия. Если крестьянин приносит корова испеченные, никто не скажет, ему нос не будет крутить. А если инженер или рабочий, или пенсионер вытаскивает бумажную ассигнацию, то сразу находятся эти снобы или просто злопыхатели, которые начинают что-то крякать. Ну, правильно же.
Батюшка, спасибо за такую прямо эмоциональную, искреннюю поддержку.
Да.
Я просто почему хочу сказать, что вот у нас возникает эта ассоциация с подправшайничеством. У нас был опыт создания таких журналистских расследований, когда мы снимали и скрыто, и открыто людей, которые профессионально попрошайничают. Это бывает особенно, когда привозят святыни. И вот она у нас когда царские дни в Екатеринбурге, там ну, несколько десятков тысяч человек стоит, и вот ты периодически слышишь вот эти плачущие восклицания, братья и сестры, помогите, у людей ножки там поставлены, сикось-накось, всякое разное. Ну, понятно, что они их потом примят и спокойно пойдут. Вот понимаете, как к этому относиться?
Элементарно. Надо относиться с помощью правоохранительных органов. Вот так. И надо вести разговоры на достаточно высоком уровне с городоначальником или с управлением внутренних дел. В наш священный начальник или наши благочинные налаживали с ними живой контакт. С тем, чтобы они пресекали эти правонарушения. Попрошайничество – это правонарушение. Когда детей привлекают к попрошайничеству, это преступление. Не помню номер статьи, но привлечение детей к попрошайничеству – это преступление. Я лично, когда вижу именно женщин с детьми, которые этим бизнесом занимаются, всегда звоню по телефону 112 в полицию. И требую, чтобы прибыл наряд и принял соответствующие меры. Потому что этих женщин надо лишать родительских прав, без всяких сомнений. Ну, если она, конечно, перестанет свое преступное дело, ну, тогда ладно. Но поскольку они, как правило, не перестают, в том числе маленьких младенчиков они грубят и морят, тем самым, какой-то наркотик им дают, чтобы они там, я уж не знаю, что молчали или что-то в этом роде делали. Иными словами, это тяжелое преступление и попрошайничество. Пока еще правонарушение, я надеюсь, что наши правоохранители тоже не дремлют, и скоро и попрошайничество систематическое тоже будет криминализовано, и людей этих будут отправлять в места лишения свободы.
Хорошо вам, батюшка, вы трезвомыслящий человек. Сейчас давайте так. Вот идет тетенька вроде меня, да? Идет к святыне. Да. Идет, что я буду стоять в очередь. Я буду вот Матерь Божию, ее иконы, знамени просить, чтобы она мне помогла. И первый, кого я... Ну, естественно, Матерь Божию, да. Значит, и первые, кого я вижу на поступах к храму, это эти люди. Ну, я-то же иду в таком каком-то покаянном настрое. И я же боюсь их осудить, я же боюсь плохо про них подумать.
Вот почему они туда и приходят, с чего я начал. Обращайтесь к вашему священноначалию, чтобы оно обращалось в правоохранительные органы. Чтобы их там просто не было. Как, в общем-то, это и делается в большинстве епархий. И в нашей Ивано-Васильевской епархии было сделано точно так. И должно быть так сделано.
Хорошо. А кому тогда подавать? Кому помогать?
Вот это вопрос несколько более широкий и одновременно более, будем так сказать, разновариантный. Есть несколько простых правил. Ну вот одно из них мы с вами выяснили, что на улицах никому не давайте.
А булочку?
Я вам расскажу историю короткую про булочку, которую я, будучи молодым человеком, начинающим православным, лет 30 тому назад, через которую я прошел. Я ехал с работы... И по какой-то причине в тот день не обедал. И мне хотелось очень есть. Угу. Я купил бутерброд. И его ел за рулем автомобиля. И был красный свет. И я там как раз этот бутерброд развернул. Собирался его есть. Или даже откусил. И в это время я вижу, что по левую сторону сидит около тротуара, сидит человек. И, значит, просит подаяние. Ну, я вспомнил, что я православный, так сказать. Это всегда надо. Это плохо, что я вспомнил. Я всегда знаю, что я православный. Короче говоря, я открыл дверцу машины и вручил ему этот бутерброд. В это время зажгли зеленый свет, я включил скорость, и в зеркальце заднего вида смотрю, этот человек взял этот бутерброд и так, не оглядываясь, швырнул его себе за спину.
Ну, то есть, и вы голодные, и он ничего не...
Ну, что про него Бог его знает, мне голодным полезно было побыть. Вот, за свои заблуждения. Вот, и, значит, вот что касается булочек. Вот такой вот.
Ну, по-разному бывает. На самом деле, иногда берут и прям вот с такой жадностью едят, что ясно, человек голоден
был. Вот прям. На вокзале в Москве какой-то человек попросил меня денег, говорит, я голодный. Я говорю, я вам куплю еды. А поскольку было поздно, я не хотел ему давать наличные, а поскольку было поздно, то открыт был только какой-то довольно дорогой, не знаю, там же ларек или что. Я потратил на эту еду больше, чем я рассчитывал, но тоже подумал, ну, раз он просит, значит, у меня эти деньги есть, а сколько их там, 50 или 100, или 150 рублей? Сколько есть, я вот заплачу. И заплатил. Другой случай вспомню.
Но он-то принял?
Он просил уже, да. Обычно такие случаи говорят, не, вы мне дайте наличными. Если вы знаете, я вот вам... Не, вы знаете, я потом подойду к вам. Ну, понятно все, да. Действительно, вот есть такие люди, их с каждым днем становится все меньше. В монастыре, где я жил, я был одно время привратником, и как раз видел этих людей. В 2001-2002 году были беженцы из Средней Азии, настоящие люди восточные, которые просто были беженцы из района военных действий. Они просили, и я их учил просить подаяние, потому что они просили его по-восточному. Так что люди глаза на лоб лезли. Я им сказал, если вы не хотите попасть в места, просите по-русски. Они стали просить по-русски, смиренно, скромно им стали подавать. Вот. А с тех пор потом начали бросать хлеб, бросать мелочь. Им давали мелочь, они их разбрасывают, потому что мелкие не нужны. И в скорости майор милиции сказал мне, если хотите, чтобы был порядок, звоните нам почаще. И вот так вот динамика такая, знаете, социальная динамика имеет место.
Батюшка, еще про деньги в церкви. Да. Ну, это же частый упрек, наверняка, и вам неоднократно приходилось на него отвечать, что у нас все за деньги, требы за деньги.
Требы за деньги не бывают. Треба – это молитва. Если кто-то торгует молитвой, то ему место не в церкви, а в церкви ему не место. Если кто-то торгует молитвой, строго и точно. Есть понятие симонии, тяжкий грех, продажа святыни. Читайте «Деяния апостолов». Симония, от слова от имени Симона Волхва, который пытался у апостола Петра что-то такое приобрести за золотишко. Один из редких, или единственный случай, может быть, в Новом Завете, когда из уст апостола звучит проклятие. на твои, проклято будет, не помню, как там сказано, твое серебро и ты сам. Ну, смысл именно такой. Симон просил у него прощения, надо сказать.
Да, но когда мы подходим к церковной лавке, да, мы видим, ну, я не знаю, как бы сказать, прейскурант.
Ну, вот прейскурант, значит, список цен. Цен не бывает. Но просить, как мы с вами выяснили, мы можем и, в общем-то, даже должны. Поэтому церковь в лице своих нормальных, вменяемых церковных служителей могут попросить пожертвования, сказать, вот, да, мы вас просим, пожалуйста, внесите пожертвования. И что там плохого? Ну, подчеркивает разницу между испрашиванием пожертвований и назначением цены. Если вы приходите в магазин и хотите купить золотые серьги за 2000 рублей, почему бы и нет, а у вас только 1500, он скажет, извините, нет так нет. А если у вас 2500, вам дадут сдачи. Вот. Ну, это относится к любой коммерческой сделке. А в церкви так не происходит. И по-хорошему бы, ну, это, так сказать, как должно быть, и как есть в некоторых московских храмах, по крайней мере, даже в Иванове у нас так устроено, в кафедральном соборе. Вот стоят ящики с там свечи или записочки, вот написаны суммы предлагаемых пожертвований, а вот ящик, куда эти предлагаемые пожертвования опускаются.
Подождите, то есть это не на руки бабушки, которая сидит в церковной лавке, это в ящик кладется?
Ну, вот в кафедральном соборе есть ящик.
Это по принципу джентльменам надо верить?
Ну, опять значит верить. Если мы не торгуем святыней, значит, мы и не торгуем.
Слушайте, другое дело, здорово.
Что если у человека есть 1000-рублевая бумажка, и он хочет внести пожертвование там 125 рублей, ну, если он туда бросит уже, ну,
ну понятно,
надо,
да.
Надо что-то делать, как по-другому поступать.
Ящик сдачи не дает.
Вот в таком духе. Вот так. А если кто-то пытается с вас взять эту цену, то надо немедленно сообщить правящим архиереям, ну или настоятелям, смотря кто с вас пытается взять. Обычно это действительно какие-то бабушки. А бабушке надо, не в обиду бабушкам будет сказано, но бабушка, как и любой человек, обладает разными недостатками. Среди них упрямство. И я был настоятелем, я прекрасно помню это. Бабушке скажешь, она все равно делает по-своему. Вот.
Если... Она жизнь прожила.
Она знает лучше, чем этот поп. Вот. Так вот, значит, ну, если бабушка с вас что-то пытается вами манипулировать, жалуйтесь настоятелю. А если, не дай бог, человек в рясе с крестом вами манипулирует, это уж совсем плохо. Ну, я надеюсь, что таких случаев нет. В всяком случае, наш епархиен был на моей памяти один, когда прихожанка написала архиерею письмо. Архиерей огласил это письмо на перхальном собрании в присутствии мирян и так далее. И сказала, отцы, вы что, хотите лишиться креста, что ли, такие вещи? И через неделю эта прихожанка мне говорит, а вы знаете, там ведь все, цены уже убрали за эти требования, все по-другому теперь.
А еще, батюшка, знаете, что я заметила? Что вот кофточку за 2000 в магазине купить, это считается удачей и экономией. А 2000 пожертвовать в храм, это просто непомерные какие-то деньги. Они там все с ума сошли, какие цены дерут.
А кто считает?
Ну, вот это, смотри, понимаете, это же наблюдение и за самим собой, да, вот это вот. И, в принципе, то, что ты слышишь от других людей, какой кошмар, хотя люди не бедные, в общем-то, и шубы у них, и машины, и так далее. Ну, батюшка, ну правда, ну есть же такое явление, нет разве? Вы не наблюдали?
Мало ли человеческих глупостей, безобразий всяких и безумств.
Но это же в нас живет, оно же вот нет-нет, да. И...
Чего живет? Мало ли, просто он не живет, у вас что-нибудь украсть там. Ну, я же не буду этого
делать. Я не поверю, что вы так...
Ну, я, да, нет, я не собираюсь вас ничего воровать. Но я понятно, о чем я говорю, что в человеке есть некие греховные начала, греховные элементы, с которыми нам надлежит бороться.
Я поняла, в чем суть моего вопроса. Этот греховный элемент, как греховный элемент, не воспринимается. Он воспринимается как обличение церкви и борьба за справедливость. Вот. Что церковь, она прям всем должна, а мы ей нет,
ну,
ничего.
Я тут вам верну комплимент. Я уверен, что у вас нету такого заблуждения лично.
Ну, я его уже должна, как журналист,
а
вам транслировать.
Вы транслируете, если у кого-то такое заблуждение есть, ну, это между ним и уже Господом Богом или там священником, который принимает исповедь. Но мы с вами при чем? Иными словами, чужую дурь совершенно не нужно на себя никак воспринимать. И чужие грехи, чужие эти, так сказать, недоразумения. Ну, иногда бывает, понимаете, вы можете мне возразить, я уже за вас работаю, все равно мы находимся, как сказать, под надзором других людей. Я что-то сделаю, и потом мой знакомый или родственник, или просто сосед скажет, да что ты, сколько ты там им дал денег? И мне потом с ними объясняться, это будет неуместно. Но я вспоминаю вот на одной из православных выставок, в которой я участвовал, это давно еще, когда еще духовенство участвовало в этих выставках, сейчас, слава богу, не участвует. Угу. У нас мы раскрывали этот ящик, кружку, и мы обнаружили пожертвование. Там была ассигнация небольшая, как 10-рублевая или там 50-рублевая, и в нее аккуратно завернута 100-долларовая бумажка. Человек, значит, решил внести пожертвование какое-то немалое, но хотел это сделать так, чтобы никто этого не видел. Даже из окружающих. Он бросает кружку, кто увидит. А вот он не хотел, видно, у него там рядом какие-то другие люди были. Очень разумный ход, очень правильный. Буквально в соответствии с словами Спасителя, когда ты делаешь доброе дело, пусть твоя правая рука не знает, что делать левая. То есть под секретом. Это правильно. Это в русской манере. Другие нации имеют другое обыкновение, когда войдешь в греческую церковь, где-нибудь там будет написано, эта колонна воздвигнута, там, не знаю, Хризодулосом в память своей тети Параскевы за такую-то сумму. Ну, каждая нация по-своему. У русской, слава богу, вот есть это евангельское, строго евангельское отношение к пожертвованию. Его можно развивать и нужно.
Спасибо, батюшка. И еще про евангельское отношение к пожертвованиям. Друзья, ну я вот вынуждена опять взять в руки эту табличку, поднять ее повыше, чтобы всем было видно, и напомнить о том, что на телеканале «Союз» проходит марафон «От Сергия до Покрова». И в Покровские дни мы очень надеемся всех поблагодарить за то, что вы в очередной раз спасли телеканал «Союз» и продлили его жизнь в эфире. С вами были Светлана Ладина и Роман Макарий Маркиш. Спасибо вам. Даст Бог, еще увидимся.
Всего доброго.